не было дома, из которого кто-то не ушел бы на фронт или не трудился для фронта в тылу. Не было дома, где не тревожились, не ждали, не надеялись, не обмирали от горя или радости. Вторая мировая стала переломным моментом всеобщей истории. Великая Отечественная – переломным моментом для народа, поставленного перед угрозой уничтожения. И в этом смысле 9 мая остается главным праздником для страны, будучи не просто днем победы в войне, но победой жизни над смертью. И именно поэтому военный парад утром на Красной площади, салют вечером, гуляния весь день, в ходе которых многие отправляются на улицу просто для того, чтобы подарить цветы ветеранам, так важны для нас. Есть такое утверждение, что война заканчивается лишь тогда, когда похоронен последний солдат. Сегодня солдат, которые сражались в той войне, все меньше и меньше. И это становится особенно заметно 9 мая, когда ветераны надевают медали и ордена и выходят на улицу. Поколение, испытавшее на себе ужасы той войны, исчезает. Солдаты Великой Отечественной уходят. Но то, что они сделали, остается. Большое им за это спасибо. Обсуждать другие традиции будем через неделю. С вами была Екатерина Антропова, «Голос России».
Анатомия суеверий. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. «Голос России». Информационный партнер акции. Политическая аналитика. Достоверные факты. Исследования и прогнозы. Острая полемика на актуальные темы в программе «На ваш взгляд».
Я, автор и ведущий Алексей Пушков, даю свою оценку главным событиям сегодняшнего дня.
«На ваш взгляд». О важном без купюр.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 4 часа утра.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Самолет авиакомпании Delta Airlines прервал рейс из Детройта в Сан-Диего и совершил незапланированную посадку. Причиной стала потенциальная угроза безопасности, объявленная сотрудниками ФБР. Федеральное бюро расследований США не уточняет характер угроз и ее причину. Однако, как информировала телекомпания CNN, во время полета стюард нашел в туалетной комнате записку угрожающего содержания. После этого, согласно инструкции, командир экипажа запросил посадку в ближайших воздушных воротах. В Багдаде убит лидер местного отделения Аль-Каиды. Худхайфа Батуи был застрелен в ходе беспорядков в одной из тюрем столицы Ирака. Террорист пытался бежать. По одной из версий, во время допроса он выхватил у следователя револьвер, застрелил его, взял заложников и даже выпустил из тюрьмы некоторое количество заключенных. Затем в происходящее вмешалась охрана тюрьмы. В ходе столкновений между стражами порядка и заключенными погибли 18 человек. Власти Пакистана решают судьбу родственников Усамы бен Ладена. До сих пор ни одна страна мира не потребовала выдачи 3 вдов террориста и его 8 детей, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пакистанский МИД. Женщины и дети были захвачены во время штурма резиденции лидера Аль-Каиды. Одна из жен, уроженка Йемена, рассказала, что ее привезли в это убежище в 2006 году, и с тех пор она его не покидала. Пакистанское руководство намерено после окончания всех следственных действий отправить родственников бен Ладена на их родину. 2 мощных взрыва прогремело в окрестностях ливийской столицы Триполи. Не исключено, что они связаны с очередным авианалетом сил НАТО. По крайней мере, незадолго до взрывов военные самолеты появились в небе над Триполи. Североатлантический альянс также нанес удары по правительственным оружейным складам к юго-западу от Триполи. Бомбардировки, в частности, подвергся военный объект в районе города Зинтан. Тем временем государственное телевидение Ливии утверждает, что группы повстанцев из осажденного города Мисурата решили сдаться правительственным войскам. 1000 жителей одного из крупнейших городов Марокко, Марракеша, вышли на улицы с призывами к проведению демократических реформ и прекращению насилия. Народные волнения в североафриканском государстве начались еще в феврале. Король Марокко Мохаммед VI пообещал провести ряд конституционных реформ, которые должны были способствовать процессу демократизации страны. Однако, по мнению участников акции, этих обещаний недостаточно. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, сегодня в Сухуми плюс 14 облачно, в Самарканде дожди и 26 градусов тепла, в Ташкенте плюс 27 облачно, в Бухаресте дожди и 13 тепла, в Кишиневе и Санкт-Петербурге плюс 18 облачно, в Москве небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Сборная России по хоккею потерпела первое поражение на втором групповом этапе проходящего в Словакии чемпионата мира. Нашим обидчиком стали хоккеисты чешской дружины, трижды поразившие ворота Константина Барулина, на что подопечные Вячеслава Быкова ответили 2 разящими атаками, точки в которых ставили Алексей Терещенко и Данис Зарипов. Напомню, сборная России уже обеспечила себе место в четвертьфинале. С какого места наша команда выйдет в стадию плей-офф, станет известно 9 мая, когда мы сыграем заключительный матч на квалификационном этапе с финнами. Московская «Динамо» на своем поле сыграла ничью с ЦСКА 2-2 в центральном поединке 8-го тура чемпионата России по футболу премьер-лиги. На первый тайм завершился ничья 1-1, а на 81-й минуте Саидут Думбия вывел армейцев вперед, но уже на компенсированной третьей минуте Марко Ленич не позволил сопернику взять 3 очка в этом непростом поединке, поразив ворота Игоря Кенфиева. Ничья 2-2. Нападающий «Динамо» Андрей Воронин после матча оценил свою нынешнюю форму.
Я все время чувствую ответственность за себя, от меня это требует тренер, от меня требует руководство клуба. Вот иногда получается, иногда нет. Сегодня получилось, и я рад. Произошла смена тренера. Вот Божевич меня не верил, считал, что я не должен играть. Пришел новый тренер, поверил мне, и я показываю эту игру, в принципе, в которую я всегда играл. Ну, у меня, в принципе, с Божевичем никаких проблем не было, ну, насколько я это знаю. Вот. Я с ним не ругался, я с ним не ссорился. То, что он особо много не разговаривал, это действительно так. То есть у нас, к сожалению, было очень мало тактических упражнений, тактических занятий. Вот. И, к сожалению, многие игроки, в частности, ну, все, наверное, мы не знали, конкретно, что нам надо выполнять на футбольном поле.
Московский «Спартак» в виде 1-0 в итоге проиграл 1-2, а аутсайдеру пермскому «Амкару» победу гостям принес точный удар на последней минуте в исполнении Бурмистрова, а дубль Гатениза Карденеза помог «Рубину» на домашней арене обыграть «Краснодар» 2-1. Это все о спорте. В студии был Роберт Сагитов.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. Сегодня мы не в студии, не в нашей московской студии, а можно сказать, ну, для меня это сердце Москвы, но на Старом Арбате. Немножко попозже вы все узнаете. А герои сегодняшней нашей программы, я могла бы перечислить все вызванные награды. Но у этого человека есть то, что позволяет сказать о нем мастер. Имя Василий Лановой. Здравствуйте, Василий Семенович. Конечно, лауреат государственных премий, лауреат Ленинской премии, народный артист Советского Союза, известный, любимый артист театра и кино и, наверное, главный артист театра Вахтангова. Спасибо за то, что вы нам оказали честь и принимаете здесь, в театре Вахтангова. Мы все, я уверена, все наши слушатели с удовольствием и радостью смотрели ваш цикл по каналу «Культура», телевизионному каналу. Много чего узнали, много чего вспомнили. А для молодых это вообще, это просто глоток. Такие программы, они должны быть обязательными.
Этой программы.
Правда, да?
Да, восполнить этот недостаток уже из молодежи. Почти никто не помнит великих вахтанговцев, которые были совсем недавно. А это нельзя забывать. Это нельзя, это то же самое, что забыть кого-то из своей семьи. Это исключить из нашего духовного мира, который формировал сегодняшний мир, который во многом чуть-чуть сдеградировал последние 20 лет. Это мы вполне отдаем себе отчет. Я имею в виду какие-то чисто культурные и нравственные вещи. И поэтому обращение к тем великим мастерам, которые ушли, но которые гигантский след оставили в нашей культуре, просто преступление. Поэтому я и своим студентам, и своим, и другим друзьям всегда говорю, это нельзя забывать. А когда я вначале даже думал, надо мне, не надо, но мне вот моя супруга сказала, как тебе не стыдно? Вас, стариков, осталось единиц. И стоит миллиарды вахтанговцев, единиц. Один из них не может, другой не сможет, он же никогда этим не занимался. Третий болен и так далее. Ты обязан это сделать? И она меня так пристыдила, что... Вот это и дело.
Спасибо.
Толчком.
Давайте только скажем, что ваша супруга блистательная Ирина Купченко.
Да, замечательная актриса нашей культуры. Ирина Петровна Купченко, да.
Это точно. Василий Семенович, мы встречаемся с вами в майские дни, великие победные дни. Что вы помните из войны? Об этом Дне Победы.
Господи, я же буду рассказывать вам 10 дней.
Расскажи.
10 дней. Я сейчас немножко на театре остановлюсь. Ладно, вот этажом ниже. В главном фойе я сейчас вышел и обнаружил выставку. Называется «Фронтовой театр Вахтангова». фронтовая бригада театра «Вахтангу». Уже в феврале 1942 года театр «Вахтангу», который был, в общем, на выезде в Омске в это время, сформировал бригаду, куда вошли человек 30. Причем каких человек? Это Орочка, это Ремезова, это Москвин Владимир Иванович, это Данчева, целый ряд актеров и Спектр, и Сайзач Спектр, который был замдиректора театра, там был тоже актер. И вот они организовали эту бригаду, и я посмотрел там маршрут февраль 42 года. Еще сражение под Москвой не закончено. А уже из Омска приезжает бригада вахтанговцев, театр Вахтангова. И под Тулой в какой-то части дают первый концерт. Февраль 42 года. Еще на западе, еще шли сражения. А уже здесь на юге, значит, там было более спокойно, поэтому туда, значит, доверили их отвезти, чтобы не было никаких ранений, ничего. Это было начало. Кончили 45 год. Берлин. А до этого такие маршруты, города и точки из 4,5 лет Великой Отечественной войны, что просто волосы становятся дыбом. Сталинград, Кавказ Северный, Харьков, кровавое побоище было. Харьков сразу после него там были. Потом спустились на юг Одесса. Южным краем пошли Одесса, я был в оккупации 3,5 года именно под Одессой, в селе Стрэнда Кодымского района Одесской области. Так что они могли спокойно пройти через мою Стрэнду. И вот они шли там, Котовск, Винница, вот эти вот задели дела, и пошли юго-западом, Прага, Дрезден, и кончили в Берлине. Вот заодно это можно пропеть осанну театра Вахтанга. Лица, лица на эти фотографии. Надо видеть большие такие сделанные фотографии, лица на концертах. Мальчишки молодые, 25, и редко-редко под 30. Потрясающие лица. Открытые, светлые. Фантастика. И они тоже все герои театра. И самое главное, что такие бригады были во многих театрах. Вон Хатиозная была такая бригада. Питерские бригады были. Очень многие театры московские, во всяком случае, думаю, что не только московские, имели такие бригады. И вот за это сегодня великая осанна этому театру.
Да, это точно.
Вот, а теперь можно вернуться, значит, из этой географии. Смотри сюда, село Стрэма-Кодымского района Одесской области.
Да.
20 июня. Дело в том, что мои родители оттуда, оба, отец и мать, хохлы, и занимались земледелием, скотоводством, ну, все, что было на Украине, но 31-32 год, голод, уже была старшая сестра, и отец уехал зарабатывать в Москву, химический, за какой-то завод устроился, и уже к 33-му году вызвали уже маму туда с Людой, и потом туда на отпуск отъезжали, потом возвращались, там же я и родился, там же в 34-м году я родился, но оно летом, потом они переехали опять в Москву тогда. Так вот, 20 июня 41-го года они работали на химзаводе обе. Мама отправляет нас троих, Валя 4 года, Вася 7 лет, Люда 10 лет. Отправляет отдохнуть к дедушке и бабушке, скинуть туда. Через месяц, 23 недели должна была приехать, побыть там месяц. Вася не вернулся в Москву, как? Контужно, как всегда, это было, так сказать, понимаете? Там договорились с кондуктором, который за нами приглядывал за этим вот троице. И это вот полтора суток тогда. 22 июля 41 года, 4 часа утра, об Амеликово станция, недалеко от Кодымы, маленькая. Мы выходим, уже светло, и над нами летят сотни самолетов бомбить Одессу. Бодрым другим. Нам не приехали ни через месяц, ни через год, ни через два, ни через три. Мы ничего не знали, что у них. Они ничего не знали, что у нас. Ну, слава Богу, дедушка и бабушка, и тут, так сказать, жестко. Дед и бабушка занимались воспитанием. Первое, что где-то в октябре месяце сделал, дед сказал: «Василь, ты будешь у меня профилаты. Что ты ходишь, лаборничаешь, будешь профилаты. Вот тебе кобыла». И колхоз не распускали. Вот тебе кобыла, вот два прихлопца еще, будешь пасы коров колхозных.
Это сколько вам было лет?
Ну, 7-41. 7. И мальчишкам там было 8-9, большим старшим было 10. А я москвич, я приехал уже, я к москалю разновляю. И я говорю деду, даешь кобылу, я говорю: «А где седло?» Он говорит: «Я тебе завтра не кидаю посылаться, седло оно захотело, москаль поганый, бачишь, седло оно хочет, люди, чего это? Седло оно захотело». Короче говоря, я достаточно долго, значит, до 44 года не занимались этим стадом. И чтобы закончить эту историю с седьмым, где-то в 70-х годах вышла Анна Каренина моя. И
пригодилась.
Да, я снимался в Одессе. И мне стрим, потом в 80-х годах мне звонят и говорят: «Василий, вчера показывал мне твою Анну Каренину. Слухай, дід ходив гордий, коліна вже голови піднімав, щасливо, як на крилі. Заїдь до хати, заїдь до стриби, нехай він буде дуже славний». Я не заїду взяти. Є, схожу в діалову установку, схожу, іду к стрибі. А там 3 кілометри от Абамелька. На встречу йде дід і полсіла за ним. Я щасливий. І перший раз, який мені говорить, ну так, щоб услышали всі: «Василь, чому ж ти требував від мене седло? Так от, якщо би ти голову срату на ті кобили не поєлозів, фіг би ти грав о себе! Фіг би ти грав о себе!»
А що? Може бути, в цьому є какая-то правда?
Я хохотав, невозможно, довго, але я подумав, какое-то таке стечение невероятне. Знаете, такие вот дела. Короче говоря, мы теперь вернемся обратно туда в 41-й год. Это недалеко от Винницы. Слава Богу, было много кукурузы. А кукуруза — это уже каша, попшоя. Это кукуруза, да. И уже голод, в общем, не особенно хромосомов не было, но все-таки чернозем и попшоя, и кукурузы. Но малына — это когда кукурузу варят и делают из нее, ну, то, что из овсянки все делают.
Это каша.
Но каша, ну, малыга называют. Причем такую большую бабушку туда еще бросала чеснок, и вот толкла зулием, в маслом растении, вот так. И потом в эту кашу мы брали так одну малыгу и ели. 4 года никто из нас ни разу не заболел. Вуаля! 4 года, а мы бегали босиком по снегу, простуды, все-таки зима там до февраля суровая была. Ничего, вот как с гуси вода. Вот поразительная штука какая-то.
И целебная, да, малыга.
Да, и мысль с чесноком.
Да.
С чесноком. Вот. И дед, слава Богу, заставлял работать. Было интересно. Были невероятные случаи. В хате стоял немец. 41-й год. Такой, а как же? Одна хата, одна комната и другая комната в хате. Одна и вторая. Мы жили здесь, а вот здесь. Тут же рядом, около двора, сидела его команда. Там он майор был, больше не меньше.
А какой к детям, Василий Семенович?
Вот, я об этом и говорю. Да. И он всегда видел нас троих.
Да, да.
Он доставал из кармана фотографии, где было 3 мальчика.
Его.
Его. Такого же возраста. И рыдал ручьями. Вот история невероятная. Подарили мне пояс. Пасок.
Угу.
Как они говорят, пасок. Пояс. Ну, мальчика 7 лет, пояс такой, такая вот бляха у него мощная, какая-то бронзовая, все. Я ходил, пасок, ну, это красота, значит. Однажды иду по току, там на горе, на горище, иду по току, и видит лиховая машина немецкая, останавливается. Комгер, комгер, какой-то офицер. Я подхожу: «Отдай. Пасок отдай». Я говорю: «Нет, это мне подарок». Я говорю: «Отдай». «Нет». Он хохочет. Вот так вот наклоняется вниз, берет автомат, который висит на машине. Такой автомат. И так над головой. Зин, зин. Очередь дал. Над головой. Я отдал ему пасок. И потом 3 года заикался. Заикался вообще. Все были какие-то такие разные. И потом, когда уже мама привезла нас обратно в 44-м году в Москву, 8 лет было, она привела к врачу. Актер могло бы не быть, она привела к врачу и говорит: «Что надо делать? Заикается мальчик. И мучается, и заикается. Ну, это, в общем, надо. Что надо делать?» Врач была такая добрая, широкая, большая. И говорит: «Афоня Иван». Ее звали Галя по-русски, а вообще Афоня. Украинская, Афон. Афоня Иван, да не беспокойтесь вы. Вот пусть он поет украинские песни. Слух у него есть, вот есть, значит, пусть поет. Дело в том, что у них очень длинные гласные. А мы так и вылечиваем, заставляем говорить не так, как надо, голова. Однажды в студион. Мы это искусственно делаем. А ему надо просто петь песни. Ты песни знаешь? Я говорю: «Знаю». А ну вспомни. Терранцита, терранцита, листья опадає, хто з любов'ю
полтора-два года я прекратил заикаться. И в 13 лет я уже в Москве поступил в самодеятельность Дворца культуры Тазовода имени Лихачева. И вот это было первое посвящение в моей профессии. Савелий Эйнштейн, мой первый учитель, который приглашал туда. Там Галина Сергеевна Уланова была у нас часто. Берсеню приезжал из Ленкома. А с Галиной Сергеевной просто вообще были, мы потом знакомы были. Это истории бесконечные. А когда кончил 10 класс, я получил золотую медаль. И Сергей Львович, знак награды, повез меня на Ромео и Джульетта. Это был 1953 год. Лучший спектакль был, конечно, тогда. 1953 год Ромео и Джульетта. Я посмотрел совершенно ошалевший. И потом Сергей Львович, поехали к ней домой. Она нас пригласила. И вот это я оставил на всю жизнь. Котельническая набережная, высотный дом. По-моему, четвертый или восьмой этаж, а квартира 8 или 4. Вот какая-то такая. Мы заходим, он позвонил, открыла какая-то женщина в платке, такая, теплый платок, лето. Ну, говорит, теплый так открыла. И здрасте, здрасте, здрасте. И Сергей Ильич прошел, и она за ним, а я остался там, что-то снял какие-то, не помню, что-то снимал, галоши, не знаю, что-то снимал. И потом, значит, так пошел, за ней пошел, а оказывается, тут она, и так обошел кухню, никого нет, нет. Захожу от двери в большую комнату, сидит Сергей Львович, сидит Завадский Юрий Александрович, сидит художник Большого театра, знаменитый. И я вхожу, говорю, здрасте, и ищу, где Уланова сидит. Я говорю, Сергей, входит эта женщина в платке, которая... И она говорит, Вася, по-моему, вы еще кого-то ищете. Я говорю, я ищу Уланова. Ну, так это я, дружочек, я, садись, давай. В этот вечер он подарил мне золотую медаль, ботинки белые, она откуда-то из-за границы привезла. Я их носил года полтора-два в белом цвете, потом мы стали неприличного цвета, в черный, бедно жили. Да. Родители, в общем, достаточно бедно жили. И потом Галина Сергеевна, когда ей 70 лет исполнилось, она позвонила мне и говорит, Вася, я прошу вас, ведите Скупченко на концерт, я хочу, чтобы вы его вели. И большой театр, переполненный на люстрах. Слева вот со сцены, если смотреть в зал, слева ложа Галина Сергеевна одна сидит. Зал на люстрах висят совершенно. Мы ведем первую часть. Текст, все говорим. Так генерала Ермолова, наверное, встречали после возвращения из Кавказа в свои времена. Так, это было чудо, конечно, какое-то невероятное. И когда мы завершили свою первую часть, значит, Ариша подошла к Галине Сергеевне, дала ей цветы. Ну, зрители, я, значит, иду, даю цветы, зал обрывается, и, значит, я ее поздравил, да, цветы. Отхожу и слышу сзади, Вася, 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 кричит, потому что шум. Я оборачиваюсь, она, да, поздравляет. Я говорю, да, когда ботинки вернёте.
Потрясающе. Василий Семенович, а можно сказать, что вот из этих встреч, из этих ситуаций складывается ваше мастерство?
Я думаю, что даже не так мастерство, как какой-то внутренний мир, который не мог не подвергаться влиянию этих людей. У меня счастливая судьба в этом смысле. Я дружил со старшими людьми, которые намного старше были меня. Как это получалось, я не могу понять. Но мне с ним всегда было интереснее, чем
Наверное.
Поэтому я говорю, Юрий Васильевич Катин Ярцев, это педагог в нашем институте театральном. Он там же, из той же студии, где Сергей Львович, он тоже там же оттуда вышел. И как-то он меня взял под свое крыло, он уже был в театре, уже и преподавал, и все прочее. Мы с ним были, мама Юнга, это его мама. Когда я в институте далеко домой был, это на Угрешку надо ездить, аж в конец Москвы, так я к Юрию Васильевичу ходил, к маме Юне, у них там и дневал, и ночевал, и все прочее. А был светлейший человек, он ведь воевал только там, на Востоке. Они стояли против японцев, ждали, так сказать. И поразительный человек. Адра Мингрискиндова, это уже учительница в институте, которая вдруг как-то выделила меня из этого курса всего, и как-то так, как квочка надо мной. Она давала мне каждый месяц список литературы, которую надо прочесть. Вася, вы очень образованный. Надо все наверстывать. И давала список. Я помню, как Туннель Кейлормана, это был первый, стоял в списке, в том, который она дала. Я очень хорошо это помню. И в этом смысле мне просто везло. Я уже не говорю о том, что в нашей студии тогда была Таня Шмыга. Мы там играли в одном спектакле вместе, она пела «Еще фляг, белеет снег, а воды вышли с ночи». Она была на четвертом курсе в оперечном в институте. Игорь Таланкин.
Это кинорежиссер, который мы с ним вместе играли в «Аттестате зрелости» и в других, и так далее. Вот люди были старше, взрослее меня, и я думаю, что вот их влияние, а это были замечательные люди, их влияние, наверное, помогало как-то и здесь уже, в институте. Друзья были замечательные. У меня был дружок, один из самых близких, Артур Чикейзен. Он закончил наше Щукинское училище. И как-то однажды на концерте мы с ним состыковались, и потом поехали на охоту и стали ездить на охоте. И вот когда он костричь где-то вечером, где-то там, где сейчас вот все заражено на Украине. Ну и там же, в Белоруссии, вот на этой речонке сидели у костра, и он пел, рычал на эти просторы бесконечные у кострища. Это чудо было. Мой просто один из лучших моих дружков, который недавно ушел, светлейший был человек. Просто светлейший. Я всю жизнь знакомился с этой семьей. Мне в этом смысле просто везло.
Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин.
Мы были молодые, кудрявые, худые. Красавицы влюблялись, лишь пальцем помани. Не облачко над нами, нам дни казались снами. А ночами снились безоблачные дни. Кто объяснит, почему же в тумане рассветном кануло все без возврата? И словно опавшие листья, гонимые ветром, годы уходят куда-то, годы уходят куда-то, уходят куда-то. Как трудно переносим мы собственную осень, чуть что мы у камина, и клонит нас ко сну. Во всем виним эпоху, хотя совсем неплохо прожили мы наши и лето, и весну. Кто объяснит, почему же в тумане рассветном кануло все без возврата? И словно падшие листья, гонимые ветром, годы уходят куда-то, годы уходят куда-то. Ах, уходят куда-то.
Вы слушаете программу «Мастера» с Дианой Берлин.
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Дмитрий Медведев убежден, что парад Победы нужно проводить каждый год. Президент России пояснил, что военные парады 9 мая демонстрируют мощь страны и к тому же имеют большое воспитательное значение. На традиционной встрече с ветеранами в саду Центрального музея вооруженных сил в Москве Дмитрий Медведев отметил, что ежегодно 9 мая весь мир видит, что у России есть боеспособная армия с боеспособной техникой, которая может выполнять боевые задачи. В сегодняшнем параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны. В составе механизированной колонны по брусчатке проедут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из 1500 музыкантов. Власти Москвы пока не приняли решение о разгоне облаков. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, решение о целесообразности разгона облаков на День Победы будет принято по фактической погоде. По информации Минобороны, экипажи ВВС проведут разгон облаков при необходимости непосредственно перед Парадом Победы или праздничным салютом. Это будет зависеть от метеорологической обстановки. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков, которые готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане убиты 8 боевиков. В Национальном антитеррористическом комитете их называют участниками Кизлярской диверсионной группы. Правоохранительные органы также обнаружили и уничтожили 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы. Эти и другие новости читайте на нашем сайте rubr.ru. Развитие событий слушайте в следующем новостном выпуске.
Голос России. rubr.ru. В эфире программа «Мастера» с Дианой Берлин.
Очередная программа из цикла «Мастера» в эфире. У микрофона Диана Берлин. А герой сегодняшней нашей программы – Василий Лановой. Василий Семенович, скажите, пожалуйста, вот День Победы. Ну, это великий праздник. И дай Бог, чтобы праздник не закончился 9 мая. Чтобы все-таки эти люди были в полной заботе, в любви и до последнего своего дня, да?
Поколение немыслимое.
Немыслимое.
Поколение гениальное.
Все прошли.
Да, все прошли. И все вынесли.
Вот.
И все вынесли. Как-то я на концерте в Сибири однажды подходит ко мне ветеранша, женщина-ветеран, небольшого росточка. Все, медали, ордена, отседа и т.д. Вся подходит. Стоит я на сцене, я присел, я говорю, я слушаю вас. Василий Семенович, вы с Алексеем встречаетесь иногда? Я говорю, да, вот раз в году он делает такие приемы, и я имею честь получать от него приглашение и так далее. Скажите ему, что все-таки наше поколение достойно того, чтобы его называть святым поколением. И я Алексею сказал, я потом при встрече, как-то в очередной кет мой, я говорю, вот такая история, я хотел вам это доложить. Я помню, как он как-то куда-то торопился, потом остановился, долго стоял, и я видел, что там у него проходило. Удивительные вещи. Это поколение немыслимое. Когда я представляю, что сегодня, не дай бог, конечно, это вообще гибель цивилизации, не дай бог случится что-нибудь подобное, мы не будем иметь такого поколения, которое топ.
Да, наверное.
Уже, понимаете, там не было такого потребительства. То, что американские философы называют причиной будущей гибели цивилизации.
Американские
философы, западные, называют это первая и главная причина гибели человеческой цивилизации. Вот теперь представьте себе на секунду. Мы когда-нибудь тогда думали, ух, это там армянин, этот азербайджанец, этот грузин, этот еврей. Да нам в голову не приходил вообще этот пункт.
Ну, поэтому и победа.
Абсолютно, понимаете? Это, вот это была семья. Это была великая семья.
Конечно.
Вот как театр Вахтанова.
Да.
Это была вот сегодня театр производства. А раньше театр семья. Большая, и вот я об этом говорил в этой телевизионной передаче.
Да.
И в этом великая разница.
И результат абсолютно
конечно,
другой.
Конечно.
Василий Семенович, ну может быть, чтобы вы вот такой, какой вы есть, к этому дню ничего не приготовили для...
Кто это вам сказал, что я не приготовил?
Я обязательно расскажите.
Это я обязательно приготовил. Но чтобы для меня этот день всегда святой, когда у меня мальчишки появились, и когда уже они начали ходить, Сашка и Сережка, каждый лето и мая я их брал, швырял на машину, я говорю, поехали людей смотреть. Я привозил их в парк культуры и отдыха, а там собирались дивизии, полки, фронты. Понимаете, вот они там стояли, пора каждый имел свое место, почему-то из года в год, из года в год. И я шел с этими двумя пацанами, значит, и я говорил, они смотрели. А Сережка маленький был, еще может годика три, а что это, папа? Потом поймешь, сынок, потом. Это железный, поэтому этот день для меня святой всегда. И в этот раз я тоже приготовил диск Мне предложили, культура наша предложила записать диск. То, что вы сочтете нужным, военные стихи, и то, что вы сочтете нужным из военных песен записать, Василий Семенович. Я не знаю, что я иногда... Запишите. И я выбрал, и я записал. Я записал Твардовского 3 стихотворения, гениальных, немыслимых. Я имею под Ржевом. Второе. В тот день, когда окончилась война, и все стволы стреляли в счет салюта, в тот день на торжестве была одна особая для наших душ минута. Он вспоминал о том, как они прощались, когда победа, да? И как и берег, заполненный ушедшими, уходил от нас постепенно. Они были безмолвны.
Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиной дым, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен, сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Лишь только бой указ, звучит новый приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неугомим, и значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен, сомнение прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Откусали орла, война нас довела до самых вражеских ворот, какие родила. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверится самим, а нынче нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим, одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он, сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон, десятый наш десантный батальон. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он, сомненья прочь уходит в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон,
Василий Семенович, скажите, пожалуйста, вот как вам так, я не понимаю, опять везение, такое стечение обстоятельств у всех ваших героев, совершенно потрясающие партнерши. Ну все. Ну вы понимаете, вот я сейчас хочу...
Мы видим неплохие партнерши, должен вам сказать.
Это да. Все-таки по-разному бывает. Ну вот как вот ты играешь, ты гениальный, ты все. А вот она слабая, да? Она как-то блеклая. Но ей об этом нельзя сказать. Они все у вас блистательные. Вот здесь недавно я посмотрела, не могу не сказать. Анна и командор случайно по какому-то каналу крутила. И вдруг проверяла весь фильм с начала до конца. Ну, понимаете, я не могу сказать, что это вот один из самых сильных фильмов, да? Но что там есть? Там есть Лановой и Фрейдлих. Вот. И все. И больше ничего. И история любви. А за этой историей любви, история жизни страны.
Конечно, конечно.
Ну как, ну почему? Ну вы же выбирали. Или все-таки вы?
Я никогда не выбираю. Это, наверное, не визит просто с партнершами, не только в кино, но и в театре. И в кино тоже. И в кино тоже, потому что, не знаю, это, конечно, это вообще это какая-то...
Ну правда, это так.
Да, это так, действительно, потому что я снимался в кино Щурсиной, Фрейнгерих, Мейфонтова, Самой.
Это просто
Курченко. Какие партнерши великие. А в театре, как вам нравится, Борисова, Юлия Константиновна. У меня Сотникова, моя любимая партнерша, с которой я играю в театре. Давно уже играю вместе. И Ирина Петровна Купченко, опять же, тоже мы иногда играем в театре. И, наверное, это какая-то, ну, это везение, наверное, я так
считаю. Вы знаете, я вот сейчас подумала о том, что, наверное, режиссер, который приглашает вас сниматься, он не может предложить рядом с вами партнершу другую. Просто, ну, это тогда будет...
Да ладно.
Неправда.
Фильм «Офицеры». На главную роль женскую была приглашена Леночка Добронравова, актриса театровых танго. Ну, я, актриса
театровых.
Мы начали сниматься. И Володя Роговой, режиссер, говорит, не клеится союз. На Алину Покровскую. Вот это что это такое?
Вот это то самое. То есть вы есть вот тот самый барон.
Я не могу сказать, что она лучше Леночка Добронравова. Леночка Добронравова была актриса.
Конечно.
Но типажно она проще. Она как-то... И она такая гордыня, все. Тут это никак не годилось. Либо такая-то будет королева, это да, это будет так, а будет такой. А это нет. И он приостанавливает и берет Алину Покровскую, которая в листа. И на сцене у самолета, когда, так сказать, вот я мотаю сопла самолет, ну где лично в Испании, и она подбегает.
Это сцена вообще. Ну это сцена, конечно, просто.
Да и дальше, в конце финала.
Когда выходит этот момент, когда вы рвете цветы,
Да,
там каждый эпизод. И еще, такое впечатление, что вот прямо вот, наверное, может быть, там у дедушки вы уже примерили военную форму. Вы в форме? Это совершенно естественно.
Я не могу вам объяснить, у меня никого военных не было в семье.
Ну что
это такое? Ни бабушка, тем более, ни мама и отец работали на химическом заводе. Они развивали в первые 5 дней войны вручную жидкость молотова в бутылке, пока в соседнем цеху настраивали автомат. И через 5 дней ни отец, ни мать и ни 72 человека из этого цеха, которые за ним вышли на работу, мгновенно появились чекисты, в чем неделю уже шла война, а они просто не могли встать на ноги. Они все 72 человека стали инвалидами. Мама первой группы, отец второй группы, мама до конца ходила с трудом. И их сразу где-то уже в июне месяце повезли лечиться на Кавказ, вот весь этот цех. Но 5 дней они обеспечивали фронт вот этими бутылками. Это к вопросу о вкладе семьи нашей. И так ли мама умерла, им были первая группа, отец второй группы. Предприятие 754, мы в Решке, где мы жили, там химический завод.
Да, понятно.
Знаете, видите, все как-то удивительно.
Цепочки такие, да. Цепочки.
И это все война. Я много озвучивал военных фильмов, я озвучивал «Великое Отечественное». Кармен предложил мне озвучить этот фильм. Я очень рад, что вот там, тогда эта картина была доверена мне, потому что я вновь прошел всю войну. От начала и до конца, до Сталинграда и потом до Берлина обратно. Я озвучил.
Это тоже была роль. Это была роль.
Бетта Ланкастера озвучить, понимаете, через голос можно узнать гораздо точнее суть человеческую, чем даже глядя на него и так далее.
Ой, а какой же вы потрясающий немецкий офицер.
Это в 17-м
мгновении. Это просто... Вы знаете, вот когда вы сходите
не
с самолета...
А противник.
Противник. Когда вы сходите с самолета,
да?
И оглядываете всю эту площадку. Ну, вот просто секундные какие-то эпизоды. Но правда, я должна вам сказать, вы великолепный принц. И когда вы играли в уголовном розыске, тоже веришь и тоже думаешь, что вот этот человек, он так и служил в этом самом там на Петровке.
И все-таки самая любимая роль моя другая. Как не Алла Туруса, не Анна, не война, нет, не офицеры. Эпизод на пляже, фильм «Волосатый рейс».
Это да. Ну, это просто, это, конечно.
Да,
всю жизнь.
Красиво. Я подумал, ну, там уже ровно полминутки. помнят. Вот удивительно. Говорят, это красиво, это вот полосатых купальников, так все 30 лет назад.
Василий Семенович, что сегодня вообще интересно? Вот скажите.
Есть одна замечательная фраза, не помню, у кого из актеров, которая меня поразила совершенно. У Асанова Михаила Федоровича нет. Он говорил, о чем я думаю, хотелось бы как можно дольше играть в театре, если в возрасте он мне не надоест. Эта профессия лицедея может разонравиться в определенном возрасте. И я на это обратил жутко мощное внимание тогда, потому что я понимаю, что вот так как мы любим играть, и потом вдруг понимаешь, что ты всю жизнь занимался какой-то недостойной профессией, что вот это лицедейство, несерьезное кувыркание. Тогда также надо говорить о писательском труде. Тогда я решил сомневаться, мог написать ту же чепуху. Так получается. Поэтому я думаю, что мне только теперь не всякая роль важна, а мне важно то, что мне интересно сегодня. Я помню, как однажды Михаил Александрович Ульянов дал мне играть очередного какого-то жениха в дурацкой пьесе. А вот уже было лет, наверное, 55-60. Я говорю, Миш, мне это не интересно. Ну вот тебе дадут такое жюри. Тебе это интересно? Он говорит, нет. Я говорю, нет, так же не интересно. Мы с тобой уже заслужили, чтобы играть то, что нам нравится. Да, ты, пожалуй, прав, сказал Миша. Больше он не подсовывал мне разные такие второстепенные. Так что я думаю, сколько будем жить, если будет интересная литература, то я думаю, что сил еще хватит. А потом у меня есть одна страстишка, которая сопровождает меня всю мою жизнь, это художественное слово. Вы знаете, когда какая-нибудь чепуха в съемках или в театре бывало встречалась, я спокойно брал Александра Сергеевича Пушкина, я могу до 10 часов Пушкина читать наизусть. Я спокойно брал Александра Сергеевича, или Боротынского, или Тютчева, или Гаврила Романовича, Державина. И спокойно занимался этим материалом. Это вечная драматургия, это вечное великое слово. И опять всегда же у меня концерты, когда у меня нет работы, я выезжаю с концертом и читаю просто.
Василий Семенович, а вы можете, ну, хотя бы несколько строк из любого названного, чтобы было созвучно времени сегодняшнего?
Запросто. Это то, что надо говорить.
Угу.
Это всем созвучно. Пируйте же, пока еще мы тут. Увы, наш круг час от часу редеет. Кто в гробе спит, кто дальний сиротеет. Судьба глядит, мы вянем, дни бегут. Невидимо склоняясь и хладея, мы близимся к началу своему. Кому же из нас под старость день лицея торжествовать придется одному, несчастный друг? Среди новых поколений докучный гость и лишний чужой, он вспомнит нас, и дни соединений закрыл глаза дрожащей рукой. Пускай же он с отрадой, хоть печальный, тогда сей день за чашей проведет, как Илья, затворник ваш опальный, провел его без горя и забот.
Спасибо вам огромное. Огромное спасибо. Василий Семенович, у меня еще один вопрос, если можно. Скажите, как на ваш взгляд, мастеру нужна Маргарита? Обязательно?
Обязательно.
Ну, сам по себе мастер.
Актеру, когда он играет, нужно внимание или может играть не себя. А мастеру тоже нужно, чтобы был человек, Маргарита, которая видит, что он делает. И он в ее глазах видит одобрение или упрек. Обязательно. Или дети, или друзья какие-то редчайшие. Без этого неинтересно. Без этого не всегда все будет получаться. Скучно будет.
А как же вот говорят, не могут ужиться два мастера? У вас и здесь какой-то редкий случай.
Я не знаю. Да нет, спокойно уживаемся. Просто мы четко, точно знаем, где есть границы, которые переступать нельзя, по линии творчества. Я никогда не влезаю на ее оборот по творчеству, а она никогда нет самой. Это очень важно. Мы как-то однажды, один раз мы в театре играли вместе в спектакле за зеленой дверью, какая-то такая была дурацкая песня. И играли мы вместе. Нет, и Анна, и Команду, и Анна играли, Дон Жуан, и Анна тоже играли. Ну, это потом уже. Вот. И Рубен Николаевич Симонов наш всегда говорил: Вася, если можно, лучше с живой не играть. Это я вам по себе знаю. Вы знаете, хватит семейной нагрузки друг на друга. Потому что какая-нибудь чушь домашняя может помешать творчеству. И с Аришей мы больше не играем вместе. Вот даже последний спектакль, в котором мы играли оба, я играю в первом акте, а она играет во втором.
Даже так?
Да. Это последний день. У нас вот замечательный спектакль вышел. Я очень люблю эту роль. Я играю старого интеллигентного человека, которого сын отсылает в дом для престарелых. Это вообще чудовищная трагедия для человека. И он ждет, когда сын скажет: останется, а сын не говорит. Это катастрофа. И там практически вся философия людей, которые домашние провожают в дом для престарелых. Это немыслимые вещи.
Из дома человек уходит.
Из дома выходит. И это надо смотреть, потому что это замечательная литература. Это надо смотреть.
Василий Семенович, теперь у меня к вам просьба. Пожалуйста, я знаю, что вы найдете эти слова, обращенные к людям, вот которые, как я сказала, живут далеко от России. От себя, от имени всех своих героев. Вот в эти дни, в эти майские дни.
Я думаю, что вот россияне, которые разбросаны по всему земному шару, не смогут не отметить 9 мая. Какие бы они ни были, консерваторы, не консерваторы, вот эта российская струя крови, которая у них сидит, она обязательно их заставит 9-го сесть за стол, выпить 100 грамм, даже если он не пьет, и подумать, обратиться мыслями сюда, на родину. Ведь обязательно у них когда-то были какие-то трагические, комические вещи. Понимаете, нельзя же вот эту белогвардейскую литературу. Люди, которые ехали и потом писали,
конечно.
Вот Россия все время стояла за спиной. Все время, всех, как бы они ни были против настроены, все равно это было. И я хочу пожелать этим людям в этот день спокойно с семьей вспомнить Россию. Великая держава, великая, сложная, невероятная, но талантливая держава. И пожелать ей добра, а я от имени этой державы желаю вам всем добра, мои любимые россияне во всем земном шаре.
Спасибо вам огромное. Я, конечно, желаю вам всего самого доброго. И всем нам я желаю встреч с вами в театре и в кино, и на сцене, когда вы читаете стихи и поете песни.
Да, все.
Это была очередная программа «Мастера». Сегодня ее героем был народный артист Советского Союза Василий Лановой. Мы прощаемся с вами ровно на неделю.
Трудный путь им пришлось пройти.
это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят, этот взгляд словно